вами Аля Пономарева и цитата «Свобода». Подкаст для тех, кто хочет поменьше времени проводить в социальных сетях. Два раза в неделю я пересказываю вам самые яркие и интересные обсуждения из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о произволе Рамзана Кадырова и о вероятности вторжения России в Украину. Рамзан Кадыров сводит счеты со своими противниками, ничего не стесняясь. Для того, чтобы привести в Чечню на допрос мать правозащитника Абубакара Янгулбаева, ее фактически выкрали из квартиры в Нижнем Новгороде, а его отца, судью в отставке, при этом избили. Вот как Кадыров прокомментировал это у себя в Телеграме.
«Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними поступать так и впредь. Мы очистили от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где бы они ни находились. Преследуя это зло, только среди чеченцев погибли тысячи достойных сыновей. И не для того они отдавали свои жизни, чтобы мерзкая семейка Янгулбаевых своими провокациями и интригами свела на нет все достигнутые успехи. Еще раз повторяю, куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажутся то они будут уничтожены».
Судья Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаев после этих угроз покинул Россию вместе со своей дочерью. Его сыновья давно живут за границей. Кадыров считает их администраторами оппозиционного чеченского канала, критикующего главу Чечни и его политику. Один из них, юрист комитета против пыток Абубакар Янгулбаев, в интервью на канале Майкланаки отмечает, что подобные похищения стали в республике обыденным делом.
«Началось это с военных кампаний. Вот во время войны беспредел в таком виде, он происходил. И он был, и люди к нему привыкли, для них... То есть это стало чем-то обыденным и обычным. И это перекочевало по наследству на теперь действующую власть. Они применяют те же методы. Такие же зачистки, без оснований похищения, пытки, казни происходят. Вот. Но какое существенное отличие от времени войны и сейчас? Во время войны, если похитили твоего родственника, ты мог пойти и сообщить это властям. Вот ты находишься в Чечне, ты можешь пойти там, в условный следственный комитет и написать заявление, сказать, моего родственника похитили вот такие-то сотрудники на таких-то машинах и так далее, и так далее. И это заявление принимали и возбуждали уголовное дело, а возможно даже наказывали. Сейчас просто сказать об этом, о том, что кого-то из твоих родственников похитили, это уже для кадыровцев повод и для того, чтобы похитить и тебя, этого заявителя, родственника, забрать всех, заткнуть всем рот. Это основная цель.
На своем телеграм-канале Рамзан Кадыров также назвал террористами главу комитета против пыток Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину.
«Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение».
Многие восприняли эти слова как прямую угрозу безопасности, а возможно и жизни Каляпина и Милашиной. Вера Афанасьева.
«Этих тоже в Чечню увезут? Чечню и правда скоро станет туристической меккой России. Вечером пишешь что-нибудь про Кадырова, а утром ты уже на прекрасных горных пастбищах. И твои родственники тоже. И кто этому помешает?»
Борис Вишневский.
«Человек, занимающий государственную должность, не в первый раз присваивает себе право определять, кто является террористом, то есть обвинять людей в совершении тяжкого преступления, и открыто угрожает этим людям. Скорее всего, Кремль будет выразительно молчать, демонстрируя в который раз, что Кадырову все позволено, пока он абсолютно предан Путину».
Российские власти не должны оставлять без внимания подобные слова, заявил член Совета по правам человека, председатель Союза журналистов Москвы и главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев. И Кремль ответил в своем неповторимом стиле, комментирует оппозиционный политик Лев Шлосберг на канале «Гражданин ТВ».
«Как вы думаете, каким образом может цивилизованное государство на это все отреагировать? Журналисты немедленно, при первой же возможности, задали вопрос не кому-нибудь, а Дмитрию Пескову, пресс-секретарю президента Российской Федерации Владимира Путина. И рассказали ему про события 20 января в Нижнем Новгороде, похищение и последующие действия. Вся семья Янгулбаев уже покинула Россию и вынуждена была уехать, фактически сбежать в Европу, потому что российское государство не гарантирует им защиты, в том числе и федеральному судье в отставке. Что говорит Песков? Это надо цитировать. Это в каком-то смысле, вот для меня, как гражданина России, это круче, чем то, что сказал Кадыров. Тому, что сказал Кадыров, я не удивлен. Это печально, что я этому не удивлен, но я не удивлен. Я не думаю, что кто-то сейчас из тех, кто слушает нас эфир, может быть этому удивлен. А вот слова Пескова для меня серьезны. Вообще фантастическая история, говорит пресс-секретарь президента России. Мы предпочитаем не верить таким сообщениям без подтверждений. Уж слишком в неправдивое время мы живем.
Более 100 писателей, ученых, правозащитников, политиков и общественных деятелей обратились к властям России с требованием обеспечить государственную защиту Елене Милашиной и возбудить уголовное дело против Рамзана Кадырова за угрозу убийством. Виктория Ивлева.
Фантастика – это то, что мы в этом живем и ничего не можем с этим поделать. Можно было бы и это все назвать фантастикой, но это не фантастика, а преступление, изуверство и абсолютное надругательство не только над женой судьи Янгулбаева, но и над законами Российской Федерации. И как же уродливы и аморальны Кремль и Песков, изображающие, что ничего не происходит, и у нас в стране повсюду, прямо вот каждый божий день принудительно доставляют свидетелей, как нефиг делать. Ага, за 2000 километров. Эту полную и окончательную сдачу целой огромной страны Кадырову, иначе как позором России и не назвать, адским позором, говорящим об одном – Россия труслива, кровава и бесчеловечна.
Слова Кадырова о террористах Каляпине и Милашины Дмитрий Песков назвал не более чем личным мнением, что тоже многих поразило. Данил Новиков.
Когда Навальный говорит, что снимавшиеся в роликах за поправки к Конституцию люди без совести, продажные халуи, позор страны и предатели – это уголовное преступление. А когда Кадыров кого-то обвиняет в терроризме без решения суда – это личное мнение. Не перепутайте.
Андрей Пивоваров.
Песков заявил, что высказывание Кадырова о правозащитнике и журналистке, как о террористах, его личное мнение. А похищение пожилой женщины чеченскими силовиками – что тогда? А угрозу убийством, как назвать, личными планами?
Рамзан Кадыров при этом продолжил выступать в соцсетях. Например, он отметил, что много лет не может найти для республики инвесторов. Но при этом Чечня получает из Москвы 300 миллиардов рублей в год. Георгий Городецкий.
Кадыров рассказал о размере кремлевских дотаций на Чечню. 300 миллиардов рублей ежегодно, по заявлению Кадырова. Это по 200 тысяч рублей на каждого жителя Чеченской республики в год, включая младенцев. Если бы в Чеченской республике существовал безусловный базовый доход, то он бы составил 17 тысяч рублей ежемесячно.
Почему Кремль позволяет, чтобы на территории Чеченской республики творилось полнейшее беззаконие, это вопрос, которым комментаторы задаются уже очень давно. Владимир Милов на канале «Навальный Лайв» предполагает, что Кремлю просто нравится смотреть, как Рамзан Кадыров расправляется с оппонентами.
Я считаю, что в реальности Путину нравится. И всем вот этим кремлевским правителям им нравится то, что творит Кадыров. Они хотели бы, чтобы вот все, кто на это смотрит, боялись, что завтра придут к ним. Я считаю, что вот такая приглушенная реакция того же Пескова и других официальных лиц на происходящее, она связана там не с тем, что вот Кадыров распоясался, и они не знают, что с этим делать. А мне кажется, они вот очень удовлетворены, что, видите, вот с одной стороны мы вас давим, вносим в список экстремистов, возбуждаем уголовные дела, там, вынуждаем уехать из России, все это никаким образом на вас не действует, но... С другой стороны, видите, вот если вы еще не поняли, в чем проблема, то мы пришлем к вам кадыровцев. И сегодня они вот таким образом похищают каких-то своих оппонентов, связанных с внутричеченскими делами, а завтра они придут к вам. Ну а почему нет? Видите, нам подчеркнуто посылают такой сигнал, что вот если вы не слушаетесь и... Вам много раз посылают предупреждение, чтобы вы прекратили какую-то оппозиционную деятельность, то мы придем к вам вот таким вот другим способом.
Есть еще одно объяснение слишком мягкой реакции Кремля. Для выяснения отношений с Кадыровым сейчас не самый удачный момент, считают некоторые блогеры. Анатолий Несмеян.
Происходящее уже явно за гранью. По сути, речь идет о развязанном терроре против внутренних противников Кадырова при полном равнодушии федеральных властей. По всей видимости, речь идет о достаточно трезвой оценке скорых перспектив. Кремль залез на внешней арене в ловушку со своими ультиматумами и шантажом, и Путин попал в вилку. Любое решение неумолимо тащит его режим к окончательному обрушению. А раз так, то внутри страны немедленно начнутся деструктивные процессы. По сути, война всех со всеми. Кадыров, у которого противников хоть отбавляй, решает задачу создания внутренней стабильности на своей территории через обеспечение лояльности страхом, чтобы высвободить ресурс для борьбы с любыми противниками извне. В менее экстремальной форме, но подобные задачи сейчас начнут решать все группы российской знати. Ситуация подходит к кульминационной точке.
Михаил Светов.
Кадыров понимает, что последнее, что Путин хочет накануне войны на Украине и конфликта с Западом, это дестабилизация обстановки в Чечне. А значит, он может вести себя еще наглее, чем раньше, и ему за это ничего не будет.
Кстати, Рамзан Кадыров в недавнем выступлении еще раз повторил, что если бы он был вместо президента, то уже направил бы войска в Украину. О вероятности российского вторжения в эту страну мы поговорим во второй части выпуска. Продолжим через минуту. Не переключайтесь.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
Это подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Возможность полномасштабного вторжения России в Украину остается главной темой, которая волнует сетевых комментаторов. Многие, похоже, уже смирились с неизбежностью большой войны. Некоторые украинцы обсуждают, собирать ли тревожный чемоданчик. Если да, то что в него положить. Другие над этим иронизируют. Наталья Серебрякова.
Почитала о содержимом тревожного чемоданчика. Там надо документы на квартиру, фонарик, спички, карта местности. Понятно, если разбомбят Wi-Fi, то нужна будет карта. Но с другой стороны, куда идти? Там был совет – к бабушке в село. Но наша бабушка находится в 15 километрах от России. Получается, идти встречать врага? И как помогут документы на квартиру, если квартиру разбомбят? Такое впечатление, что это советы для второй мировой или третьего сезона сериала «Тьма».
Часть комментаторов считает, что продолжающиеся поставки Украине западного оружия должны охладить военный пыл Москвы. Дмитрий Чернышов.
В аэропорту Борисполь приземлился «Боинг» с грузом военной помощи от США для вооруженных сил Украины. На борту 300 противотанковых ракет «Джавелин». «Джавелин» считается одним из лучших ПТРК, способных уничтожить любой танк в мире, а также вертолет, беспилотник, заходящий на посадку самолет. Он способен видеть сквозь защитные завесы, отличать инфракрасные ловушки от своей цели, поражать танки с динамической защитой.
Карина Орлова.
Притихли в ночи и не ржут искандеры, в труху обратились имперцев химеры. Бобры не полезли, Марго Симоньян. Спектакль окончен. Факир снова пьян.
Если вооружение начало поступать еще до начала конфликта, поставки наверняка не прекратятся и в случае, если он разгорится, считает украинский блогер Александр Кушнарь на канале Ньюсейдер.
И вот глядя на то, какие летальные средства идут в Украину сейчас, становится ясно, что при полномасштабном наступлении со стороны России украинская армия получит вообще весь перечень основных современных средств НАТО. От тех же инструментов радиоэлектронной борьбы до высотной ПВО вроде «Патриот».
Другие комментаторы уверены, что Кремль не остановит и это. Григорий Нехорошев.
Меня умиляет аргумент, что Путин не начнет войну из-за отсутствия достаточного количества современных вооружений и военной техники. Похоже, эти люди не служили в советской или российской армии. Врага мы подавим превосходством живой силы, толпой пустим солдатиков, даже без оружия, как в войне против нацистов. Ну и что будет много убитых? Наше дело правое, бабы еще нарожают.
При этом в России почему-то не видно коллективных антивоенных выступлений, удивляется политолог Мария Снеговая.
Дорогие россияне, которые не поддерживают возможную новую агрессию Кремля против Украины, понимаю, что на протесты сейчас не выйдешь, но почему нет никаких коллективных писем, петиций, сборов подписей против новой возможной российской агрессии в Украине? Где они? Неужели не стыдно будет потом, оглядываясь назад, понимать, что мы не сопротивлялись вообще никак?
Возможно, дело в том, что многие россияне на самом деле не верят в возможность войны и считают, что Путин просто блефует. Хотя этот блеф уже несколько затянулся, отмечает Леонид Радзиховский на канале «Игрянул Грэм».
Это безумно распиаренная, фантастически распиаренная история, которая выгодна, конечно, всем сторонам, которые на этом деле пиарятся. Она выгодна американцам, Западу. Они борются с великим и ужасным мировым диктатором Волан-де-Мортом, Гитлером 21 века. Эта история страшно выгодна Украине по той же самой причине. Кроме того, на Украине это способ консолидации населения вокруг политической элиты. И эта история была выгодна Путину, пока он не совершил несколько глупейших и грубейших ошибок, сочинил свой безумный ультиматум, который вообще лишен всякого смысла. Вот часто говорят, а что Путин, а зачем он это сделал? Он же понимал, что никакого, ну, с ним не могут согласиться, не могут сказать, да, извините, НАТО отныне вам подчиняется, Владимир Владимирович, и мы будем отныне брать новых членов только с вашего согласия. Но это же невозможно. Зачем же он это делал? Наверное, он имел в виду какой-то хитрый план. Допустим, НАТО откажется, и тогда он объявит войну Украине, предположим. Ничего подобного. Никакого хитрого плана он не имел. Это вот по Высоцкому. Ход конем по голове. Ничего у него в запасе не было.
Так или иначе, Кремлю удалось навязать миру обсуждение возможной войны России с Украиной. А это уже успех. Но как Москва собирается выходить из этой ситуации, по-прежнему не ясно, пишут блогеры. Андрей Мальгин.
Сбылась мечта Путина. Он больше не изгой. Его не бойкотируют. Каждый день с утра до вечера звонят мировые лидеры. Приглашают на встречи, двухсторонние и многосторонние. Он снова всем нужен. Думаю, он сейчас в прекрасном настроении и отличном состоянии духа. На первых полосах газет.
Максим Трудолюбов.
Про российскую войну очень много слов везде. Если это произойдет, то скажется на абсолютно всех. Но именно это важное, будет ли, по определению неизвестно. Никто никому не доверяет, все стороны пытаются друг другу устроить максимально убедительный театр, который нужно как-то понимать. А как? В итоге образуется безумная информационная среда. Англоязычные медиа все говорят, что «будет война». Правительства США и Британии что-то сливают в медиа. Те публикуют, и вот получается поток. Стратеги США и Британии, судя по всему, решили, что надо делать максимум публичности про все, что касается Украины. Говорят про российский план смены режима в Украине, дают всем знать, что вывозят сотрудников посольств. Официальная Россия говорит, что нет никакого плана. При всем этом оружие и военное у границ Украины самые настоящие. Мой французский знакомый рассказал про метафору, которая у них есть. Можно залезть на дерево, кокосовую пальму, но нужно понимать, как с нее слезть. Проблема Путина сейчас – слезть. Но они там, на Западе, не понимают, как он может это сделать тихо и без урона для самолюбия. Собственно, поэтому и считают, что будет война.
Проблема еще и в том, что ситуация может в любой момент выйти из-под контроля, отмечает оппозиционный политик Леонид Волков на своем YouTube-канале.
Вот они добились того, что с ними разговаривают на понятном языке. А дальше-то что? А дальше ничего. Если реально теперь вторгаться, не дай бог, конечно, ни в коем случае, и я не думаю, честно говоря, что Путин продолжает это всерьез рассматривать, ну, тут уже не будет выбора у американцев и европейцев. Они уже слишком много и громко сказали А, чтобы не сказать потом Б. Вот эта вся кошмарная санкционная мешанина обрушится на всех без разбора. Она похоронит под своими осколками и Путина, и его окружение, и многих российских граждан. Это реально будет очень больно. И еще раз хочу сказать, что мы ни в коем случае не хотим такого развития событий. Но выбора другого не будет. Там уже, к сожалению, просто не будет другого сценария. Либо Путину придется отступить, либо ему придется увести войска и, не получив ничего, полностью расписаться в своем бессилии и беспомощности. Это тоже для него не вариант, поэтому, видимо, он будет пытаться дальше поддерживать напряженность и вести вот эту вот гибридную войну. Здесь провокация, там провокация, сюда перебросили войска, сюда. К сожалению, эскалация имеет логику саморазвития. Имеет логику самосбывающегося прогноза. Когда ты много-много говоришь о том, что атмосфера накалена и провокации могут случиться, они и правда могут случиться. На каких-нибудь учениях, какой-нибудь батальон заблудится, зайдет не туда, никто ж не поверит. С одной стороны начнется стрельба, с другой начнется стрельба, слово за слово, и вот мы имеем военный конфликт. Что станет этой искрой, где она проскочит, как она проскочит, предсказать совершенно невозможно. Но вероятность катастрофы высока.
К тому же российская сторона и сама щедро разбрасывает такие искры. Например, в провластных СМИ вышли заметки, где утверждается, что взрыв автобуса в Воронеже, который случился летом прошлого года, якобы устроили украинские диверсанты. На это тут же откликнулся в телеграме Захар Прилепин.
Если за терактом в Воронеже стоят в конец охреневшие небратские спецслужбы, то фраза «мочить сортиры» скоро вернет свою актуальность. Они все забыли, эти ребята. Тогда и Россия была разодранная на части, как забитая лошадь, и спецслужбы были изнасилованы всеми 90-ми годами, и решать вопросы с бородатыми взрывателями поначалу ездила всякая пакость, вроде Бориса Абрамовича и Коха. И тем не менее, попросите наших добродушных хакеров этим небратским животным на экране айфонов вывести фото Хаттаба и Радуева. Хреново закончите, ребята.
Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил о накачивании Украины западным летальным оружием и добавил, что Россия должна оказать ДНР и ЛНР поддержку в виде поставок отдельных видов вооружений. «Единая Россия» поддержала эту инициативу, и пропаганда в лице Антона Красовского тут же бросилась ее комментировать.
«Единая Россия» попросила Минобороны оказать военную помощь республикам Донбасса. И не только Минобороны, а вообще руководство страны. Если «Единая Россия» попросила, значит, видимо, просьба будет выполнена. Ну а почему же ее не выполнить-то? Каждый день на Украину американцы с англичанами перебрасывают по нескольку транспортных самолетов с ракетами, фугасами, автоматами, даже тяжелой техникой. Украина сейчас вооружена наверняка не хуже, чем ФРГ. И это значит, что она готова и хочет нанести удар по Донецку и Луганску, как она это делала при Порошенко, когда гибли сотни тысяч мирных граждан, а вовсе ведь не только ополченцев. Украина хочет войны и совершенно этого не скрывает.
Однако на следующий день замглавы администрации президента России Дмитрий Казак, который курирует отношения с Украиной, осадил автора инициативы. «Я не знаю, чем руководствовался господин Турчак. С нами он не советовался», – заявил Казак. Лев Шлосберг.
Андрей Анатольевич Турчак получил публичную пощечину от Дмитрия Николаевича Козака. Не звали генсека «Единой России» за калашный стол и высказываться не просили.
Украинцы тем временем напоминают, что война началась еще в 2014 году и не заканчивается до сих пор. Оксана Тимофеева.
Война на границе России и Украины идет уже давно. Она началась еще в 2014-м. Помните, когда российские военные на украинской территории заблудились, когда могилы солдат искали, беженцы появились и так далее. Донецкая и Луганская области давно истерзаны необъявленной гибридной войной, и там давно уже стреляли и убивали. Сегодняшняя эскалация – это момент, когда тайное становится явным, когда уже трудно скрывать, прятать следы.
Нынешний конфликт может, наконец, привести к введению против России тех самых санкций судного дня, которым Украина призывала еще с 2014 года. Антон Громов.
Удержать путинскую элиту от любой агрессии могли быстро и эффективно не секторальные санкции и военные эшелоны на границе, а сугубо персональные против сотен представителей высшей элиты РФ и членов их семей. Если бы такие действия были предприняты вчера, то сегодня председатели кооператива «Озеро» вполне уже заменили сами олигархи и номенклатурщики. Момент для этого во многом был упущен с 2014 года. Теперь в России взят курс на китаизацию. Они все меньше зависят от Запада и меньше его боятся. Почему все это не было сделано? Очень удобно зарабатывать, отмывая грязные, кровавые, легкие деньги из России. Поэтому, господин Абрамович, у нас гражданин страны НАТО, а сидеть без денег или гореть в танке будет рядовой Иван из города Н.
Возможно, на этот раз угроза санкций все же подействует. Если не на российское руководство, то на народ, который не захочет такого будущего, комментирует на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
Это должна быть такая реакция, которая разрушит российскую экономику и социальную сферу и заставит миллионы россиян реалистичнее посмотреть на свое будущее, вернее, на его отсутствие в случае, если Владимир Путин вместе со своим чекистским режимом продолжит некомпетентное управление российским государством и продолжит заводить Россию в новые агрессивные авантюры, которые противоречат международному праву и самому здравому смыслу.
Но лучше всего было бы, если бы санкции грозили ущербом не всему российскому народу, а тем путинским олигархам, которые подпитывают режим своими деньгами, считает политолог Александр Морозов.
Стратегическая цель российской оппозиции, да и всех людей доброй воли в этом кризисе, мне кажется, одна. Чтобы Кремль вышел из всех этих военных учений на российско-украинской границе с глобальным актом Магнитского, то есть в таком новом положении, при котором существует документ чрезвычайного действия, открывающий возможность без следствия и суда арестовывать активы российских глобальных олигархов за пределами России. Это не значит, что все эти активы будут арестованы. Это означает только одно – предложение побыстрее дистанцироваться от всего вот этого, причем публично, и таким способом, чтобы было громко слышно. Эти уважаемые капитаны большого бизнеса больше не будут оказывать никаких услуг Кремлю, никак участвовать в бизнесе по обходу санкций, а десятину будут сдавать не в путинскую кубышку Третьей мировой войны, а исключительно на развитие гуманитарного образования на Средиземноморском побережье.
Угроза санкций достаточно велика, чтобы Кремль сейчас искал обходные пути, уверен украинский блогер Иван Яковина.
Санкции реально пугают российское руководство сейчас. Они теперь будут стараться всеми силами избежать попадания под действие этих санкций. Поэтому я почти уверен, что первое нападение или какая-то первая провокация, операция, уж как угодно называйте, если она и будет, вообще если это состоится, то это будет проведено не силами российской армии, которая стоит за по ту сторону как бы границы с Украиной, а именно теми войсками и подразделениями боевиков, которые находятся уже внутри Украины, то есть на территории оккупированной, то есть в Ордло.
Может, таким образом России и удастся на некоторое время избежать санкций. Однако, если она признает так называемые республики Донбасса, это все равно приведет к существенным последствиям, отмечает на своем телеграм-канале Дмитрий Колезев.
По-моему, достаточно точно ситуацию с затянувшимся ответом на переговоры недавно описал военный обозреватель Александр Гольц. Помните, как в детстве предъявляли ультиматум? Считаю до трех. Раз, два. Но угроза не действует, а драться не хочется. И тогда два с половиной, два с четвертью, ну, два на ниточке. Требования письменного ответа и были этим «два на ниточке». И все-таки оппонент не поддался. И что теперь? Бить? Если бить, то чем? Вряд ли Кремль решится на открытое вторжение в Украину, в том числе из-за угрозы существенных санкций. Пока наиболее возможными ответами видится усиление поддержки ДНР и ЛНР, как вооружениями, так и возможным признанием их официального статуса. Правда, признание будет означать, что если ДНР и ЛНР запросят помощь Москвы, то российским войскам все-таки придется официально пересекать границу Украины. Ту границу, которую признает подавляющее большинство стран мира. А это, опять же, санкция, доллар по 120 рублей и не очень довольное население.
Даже большинству лояльных власти людей. Понятно, что чем глубже Россия втягивается в украинский конфликт, тем дороже это обходится для экономики в целом и их кошельков в частности, пишет Дмитрий Колезев. Справедливость этих слов подтверждает Михаил Крутихин.
Совсем недавно бытовые вопросы встревоженных знакомых были о войне. Будет ли? Сейчас они перешли в новое качество. Не пропадут ли вклады в банках? Может, стоит, пока не поздно, все снять, перевести в валюту и хранить под подушкой? Не знаю. Я плохой советчик в таких делах, но сдвиг в обывательском сознании отмечаю.
С вами была Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, подписывайтесь на нас в вашем любимом подкаст-приложении, пишите комментарии, советуйте нас друзьям. До скорой встречи!
Подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».